Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Вот главная тема нашего выпуска. Власти Украины объявили о начале войсковой операции против террористов, участвовавших в захвате горсоветов и отделений милиции в городах восточной части страны. На словацко-украинской границе начинаются переговоры о реверсных поставках газа на Украину. В Москве начались предварительные слушания по еще одному эпизоду так называемого «болотного дела». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, власти Украины объявили о начале войсковой операции террористов, участвовавших в захвате горсоветов и отделов милиции в городах восточной части страны. Об этом говорится в обращении исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Ранее власти дали сепаратистам время покинуть захваченные в ряде городов административные здания. Срок ультиматума истек сегодня в 10 часов по московскому времени. Сообщается, что в район Славянска перебрасывают Национальную гвардию Украины. По информации украинских СМИ, российские войска у границ с Украиной приведены в боевую готовность. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В понедельник в Донецкой области было объявлено о начале спецоперации с участием армейских подразделений. Цель операции – обезоружить митингующих сепаратистов и освободить захваченное ими здание. Однако никаких активных действий, как передают украинские СМИ, пока не замечено. Ситуация в понедельник обострилась в Горловке, где минувшей ночью был захвачен горсовет. В понедельник днем сотни митингующих перекрыли проспект Ленина и начали штурм городского управления милицией. С подробностями корреспондент. Корреспондент издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Эпицентр в Горловке, там сепаратисты захватили здание городского управления милиции. Штурм продолжался почти два часа, били окна, двери. Несколько сотен человек, 200 человек пытались войти внутрь. Милиционеры оборонялись, они сделали укрепления, баррикады. Но сепаратисты прорвали оборону, вошли во внутренний двор, затем они попали само здание, часть милиционеров осталась внутри, во внутренних помещениях, однако впоследствии они вышли, и на одного милиционера сепаратисты напали, избили его, и сейчас он экстренно госпитализирован в больницу, и они его также ставили на колени, унижали всячески, и вообще они настроены к милиции очень агрессивно и демонстрируют эту агрессию через применение силы.
Ну вот сообщается, что в Донецкой области началась спецоперация против сепаратистов. Вы как-то можете это наблюдать? Как это выглядит со стороны, эта спецоперация?
Никакого проявления пока что спецоперации в целом не видно, но не исключается, что эта спецоперация, она может происходить очень тихо. Это все-таки спецоперация. Поэтому не надо ожидать, что над Донецком будут летать истребители с надписью «Правый сектор» и громить все вокруг, и мирных жителей, которые спят, а у них под подушкой русский флаг, и они боятся его вывесить на улицу, выйти, потому что их притесняют. То есть это все абсолютный миф. Я с сарказмом, конечно, говорю. Но то, как преподносится это российскими средствами массовой информации, это абсолютное нарушение всех стандартов журналистики. И, в общем-то, закономерно, что украинские власти попытались остановить пропаганду через российские и СМИ в Донецкой области. Но местные операторы включили русский канал Life News, который еще более изощрен в подаче лжи и пропаганды, и особо эта мера, так сказать, не помогла. Но на этом всем фоне есть позитивные новости. Местное население Донецкой области организовывает отряды самообороны без учета милиции, без учета внутренних войск. Люди создают штабы. Штабы создаются по принципу, кустовой территориальный принцип. В каждом микрорайоне города Донецка уже есть ответственный человек, который отвечает за сбор людей на самооборону города от пятой колонны и от сепаратистов, от оккупантов. И самооборона сейчас таким образом, я думаю, что за сегодняшний день будет сформирована и начнет уже действовать по обороне административных зданий, мирных граждан, лечебных учреждений, объектов теплокоммунэнерго, потому что была информация, что сепаратисты хотели захватить даже котельную в Донецке, чтобы отключить с какими-то целями. Сейчас отопительный сезон уже закончился. Также была информация, что сепаратисты пытали проникнуть в лабораторию химического предприятия, где изъять материалы для создания взрывчатки, но эти все попытки пресекались еще на тот момент органами правопорядка. Сейчас Это все будет пресекаться, я думаю, добровольными дружинами, жителями и граждан Украины. А на четверг все люди, жители города, собирают 30-тысячный, я думаю, как минимум 30-тысячный митинг в поддержку единства страны, суверенитета и независимости.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. По сообщению главного редактора украинского издания «Реальная газета» из Луганска Андрея Дегтяренко, ситуация в городе сейчас относительно спокойная, но обычных жителей пугает неизвестность и большое количество пьяных людей с георгиевскими ленточками.
Уже больше недели в Луганске захвачено здание СБУ пророссийскими активистами. Разрастается с каждым днем палаточный городок под этим зданием, где луганчане, которые поддерживают тех, кто находится внутри здания, по сути, воспроизводят киевский Майдан, только с противоположными лозунгами. Баррикады охраняют эту территорию, причем баррикады уже выстроены с колючей проволокой, с противотанковыми ежами. Количество человек вокруг здания постоянно меняется, но, в принципе, от нескольких тысяч находится постоянно. Сегодня колонна этих митингующих ходила к Луганской областной государственной администрации, в связи с чем чиновникам объявили об угрозе штурма, и все работники покинули это здание. Но штурма не произошло. Кстати, проукраинские активисты стояли и охраняли как бы это здание вместе с сотрудниками милиции. То есть вчера еще в Луганске, кроме пророссийских активистов, в общем-то, самоорганизовались в такие отряды самообороны, еще и проукраинские активисты, которые пытаются защищать здание. Пришедшая колонна пророссийских активистов буквально несколько часов назад выдвинула требования к депутатам областного совета, чтобы они отделились. Тем они и, соответственно, выдвинули ряд требований киевской власти о референдуме, о том, чтобы запретить проведение в области каких-либо силовых операций со стороны Киева, визит там правого сектора и так далее, и так далее. После этого они развернулись и пошли к своему постоянному месту дислокации, вот к этому палаточному городку возле СБУ. Слушаем также каналы взяло этих активистов, где они сами сообщают, что, в принципе, в области все спокойно, никаких колонн, никакого транспорта военного, никаких автокараванов там с активистами, которые бы двигались к Луганску и пытались что-то отбивать или захватывать, незамечено. То есть, в принципе, по сравнению с тем более тяжелыми ситуациями в других регионах, там в том же Донецке или в Харькове, да, где людей избивали, но в Луганске вот последние дни все более-менее мирно проходит, что нас только радует.
Какие настроения у людей?
Ну, вообще, у обычных людей, которые не задействованы в этих всех противостояниях политических, настроения, конечно, панические. То есть, даже вчера, в воскресенье, на улицах почти не было заметно людей. То есть, люди боятся разгула криминала, и уже есть сообщение о том, что с участием людей подвыпивших, с различными ленточками, ну, в основном, с этими георгиевскими ленточками, с оружием, уже происходят какие-то криминальные стычки, преступления мелкие пока без жертв. Ну, то есть люди боятся нестабильности, люди боятся, что начнется военная операция, люди боятся крови. Это простые люди. В принципе, все, кто задействованы в политических акциях, ну, вот у них, конечно, есть воодушевление, то есть происходит на манер киевского Майдана, я был и там, и здесь слежу, вот определенная самоорганизация людей, люди знакомятся друг с другом. То есть если вначале у людей возле СБУ много было пьяных, сейчас они вообще пьяных на свою территорию стараются не пропускать. Лучше стали относиться к журналистам, до этого нападали на всех, кто пытается снимать. То есть произошла какая-то самоорганизация, посты выставлены, эволюционирует этот городок, в общем-то. Но все ждут, чем это закончится. Одни боятся российских войск, другие пугают правым сектором начала антитеррористической операции. Постоянное ощущение того, что ситуация может перейти в фазу кровавого противостояния, конечно, давлеет абсолютно над всеми в Луганске.
Рассказывал главный редактор луганского издания «Реальная газета» Андрей Дегтяренко. По сообщению украинских СМИ, в район Славянска милиция и административное здание которого накануне были захвачены вооруженными людьми, перебрасывают Национальную гвардию Украины. Операция по захвату административных зданий Славянска сопровождалась перестрелками на двух блокпостах на подходах к городу. Погибли несколько человек с обеих сторон. Три въезда в город перекрыты, выезд личного и общественного транспорта закрыт, так что покинуть Славянск сегодня можно только на поезде или пешком. Школы, детские сады и многие магазины закрыты. На баррикадах дежурят ополченцы и православные граждане с иконами в руках. О ситуации в городе я поговорила с жителем Славянска Вячеславом.
В городе ничего не происходит. В данный момент, как бы, все намного спокойнее, чем было вчера. Я специально сегодня ездил по городу ради интереса посмотреть. Ну, я насчет, ну, как бы, если взять все баррикады, то есть они взяли по городу, перекрыли улицы мусором различным. Ну, может проехать только одна машина. Ну, их может быть по всему городу насчитывается, ну, около 100 человек. Самое печальное то, что, ну, половина из них пьяны, и есть вооруженные люди. Вот это вот как-то страшно, потому что может быть все что угодно.
Вообще, есть ощущение, что ситуация в городе контролируется местной милицией?
Послушайте, ну, у нас такое впечатление, что у нас милиции нет. У нас полная анархия.
Это был житель города Славянск Вячеслав. Председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута выступил с обращением к землякам и попросил их проявить благоразумие для недопущения эскалации насилия. СМИ сообщают, что некоторые части российской армии, дислоцированные в приграничных с Украиной районах, приведены в состояние полной боевой готовности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». На словацко-украинской границе тем временем начинаются переговоры о реверсных поставках газа на Украину. Словацкая газотранспортная компания «Юстрим», получившая от правительства страны лицензию на такую операцию, должна обсудить свое решение с российской стороной, с компанией «Газпром». Расходы на строительство газовой перемычки 20 миллионов евро берет на себя словацкая сторона, ожидающая от Украины гарантии отбора и оплаты газа. Украина имеет договор с немецким трейдером РВЕ о поставках газа в объеме до 5 миллиардов кубометров, а из Словакии Украина может получить около 10 миллиардов кубометров. «Газпром» с апреля 2014 года на 40% повысил цены на газ для Украины, отменив существовавшие ранее льготы. В Москве это решение объяснили изменением правовых аспектов в отношениях двух стран и украинской задолженностью по уже осуществленным поставкам. Украинский газовый вопрос для Словакии стал также вопросом внутренней политики. Премьер-министр республики, левый политик-популист Роберт Фицо, только что проигравший президентские выборы, не скрывает своего скептического отношения к сделке. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с братиславским политическим экспертом, президентом Института общественных проблем Григорием Месяжниковым.
Официальная позиция Словакии заключается именно в том, что Словакия готова прийти на помощь Украине, обеспечить условия для реверсной подачи газа из Западной Европы в Украину. Но есть здесь определенные политические, как мне кажется, проблемы, потому что, с одной стороны, Министерство иностранных дел заявляет о том, что у Словакии, по сути дела, все необходимые условия имеются. Но премьер-министр Фицо заявляет время от времени, что есть какие-то проблемы между Словакией и «Газпромом», что не ясно, что хочет украинская сторона. Вот должны пройти переговоры на словацко-украинской границе делегации словацкой и украинской. И Роберт Фицо сказал, что ему вообще непонятно, что украинские партнеры о чем хотят информировать, что Украина не готова платить по тарифам, которые сейчас Россия пытается ввести. Мне кажется, что он связывает две не совсем совместимые вещи. С одной стороны, условия для реверсной подачи, с другой стороны, те проблемы, которые возникли между Россией и Украиной в связи с тем, что Россия пытается ввести новые цены. Мне кажется, что Роберт Фицо продолжает свою кампанию по выборам президента. Он проиграл это, и во время кампании он пытался как раз вот эту тему подключить к мобилизации избирателей. Он, кстати, рассматривается в качестве, может быть, одного европейского политика, который не занял четкую проукраинскую позицию. Официальная позиция Словакии в принципе не отличается от официальной позиции Евросоюза. Выступал и министр иностранных дел по телевидению, сказал, что Словакия будет участвовать в этом проекте, несмотря на то, что пока еще не определены правовые рамки, тем не менее, уже определено основное направление работ, которое должно в ноябре этого года привести к тому, что Словакия станет подавать реверсным потоком газ на территории Украины.
Понятно, как это будет делаться. Есть, насколько мне известно, 4 ветки газопровода, которые проходят через Словакию. Одна из этих веток будет задействована для того, чтобы там перенаправили вот это давление, и газ пошел в обратную сторону. Это же, видимо, российский газ тот же самый, и, видимо, без «Газпрома» вопрос вообще невозможно решать.
Что касается технической стороны, у Словакии имеются все необходимые возможности. Естественно, соглашение с «Газпромом», его придется учитывать, но здесь еще нужно принять во внимание то, что в Словакии фирма, которая занимается перекачкой газа, «Eustream», в принципе, по европейскому законодательству, если возникает необходимость обратного хода газа, то эта фирма в соответствии с европейским законодательством, у нее нет возможности отказаться от этого. То есть с этой точки зрения, я думаю, что никаких особых проблем не возникнет. Но специалисты говорят, что, может быть, какие-то технические решения нужно будет специально для этого провести. Общие условия Словакии имеются. Имеется поддержка Евросоюза, потому что то, что говорит премьер-министр Фица, высказывая определенные сомнения, будет ли поддержка со стороны Евросоюза, в том числе и финансовая. Евросоюз всегда отмечал, что эта поддержка будет. Кстати, сам вопрос решается уже почти в течение, может быть, года. То есть это сейчас и с обострением, это все более так воспринимается как бы острее, но тем не менее подготовительные работы, они начались гораздо раньше. И имеется, конечно, политическая поддержка для Словакии с этой точки зрения. Президент Соединенных Штатов Джо Байден несколько дней назад вел переговоры с Робертом Фицем, позвонил ему. Я думаю, что этим, в принципе, была отмечена и политическая составляющая данной проблемы.
Верно, я понимаю, что Украина, там действительно проблемы с платежами, денег особенных нет. Сначала получит кредиты от Международного валютного фонда при посредничестве Европейского союза, потом частью этих денег расплатится Словакия. Очевидно, такие условия договора.
Да, это действительно так. Хотя Роберт Фицо говорит, то есть он пытается создать впечатление у населения, что могут возникнуть проблемы именно для Словакии, что Украина не будет платить, и, значит, у Словакии нет возможности самой как бы восполнять нехватку финансовых средств. Словакия никогда там в течение последних лет не становилась страной с какими-то особыми экономическими проблемами, связанными именно с тем, что не выполняются обязательства со стороны Евросоюза. У экспертов полная уверенность, что никаких особых проблем у Словакии с этим не возникнет, а то, что в настоящее время воспринимается как определенная проблема, это скорее внутриполитические, я бы сказал, разборки и попытки Роберта Фица представить себя в качестве защитника национальных интересов перед местным населением.
Нет опасения у словацкого политического класса, что, попросту говоря, Путин разозлится, и Словакия получит газ по более высоким ценам из России. А ведь известно, что энергозависимость Центральной Европейской Республики от российского газа очень велика. Более 80% Словакия получает газа от «Газпрома».
Конечно, существует опасение, что поставки газа прекратятся в связи с обострением российско-украинского конфликта. Я думаю, что это одна из причин, может быть, почему Роберт Фицо высказывается не с таким энтузиазмом, который мог бы ожидаться. Вы правы в том, что действительно позиция, ну, как минимум, Роберта Фица, как председателя правительства, в отношении России, она более мягкая. Он вообще не использует сильных выражений в отношении того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Он не использует такие понятия, как агрессия, аннексия, оккупация. Он говорит только о нарушении принципов международного права. Так что в этом отношении, конечно, определенные личные симпатии Роберта Фица к России, может быть, и прямо лично к президенту Путину, они свою роль играют, конечно.
А высказал свою позицию по этому вопросу новый президент Словакии Андрей Киска?
Новый президент пока еще в должность не вступил, инаугурация будет в середине июня. Он свою позицию обозначил во время выборов президента, заявляя о том, что Словакии, естественно, нужно прийти на помощь Украине, нужно поддержать Украину. Для Словакии единая демократическая независимая Украина очень важна, как самый крупный сосед. По вопросам непосредственно реверсного хода газа, я, честно говоря, пока никаких заявлений не слышал.
Что говорит вам опыт политического эксперта? Следует осенью ожидать начала реверсных поставок?
Я думаю, что да. Дело в том, что, с одной стороны, конечно, заявления Роберта Фица определенные сомнения могут вызывать, но, я думаю, в практической области, то есть, будучи членом Евросоюза, действуя во взаимодействии с Соединенными Штатами. Как мне представляется, в конце этого года реверсный ток будет обеспечен.
Это было мнение политического эксперта из Братиславы, президента Института общественных проблем Григория Месяжникова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Москворецком суде Москвы сегодня начались предварительные слушания по еще одному эпизоду так называемого «болотного дела» в отношении тех, кто был задержан во второй волне зимой и весной 2013 года. Четверым подсудимым предъявлены те же обвинения, что и другим уже осужденным фигурантам этого дела. Участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
В этот раз на скамье подсудимых четыре человека.
Это активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров, национал-демократ Илья Гущин и гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кохтарева. Они были задержаны почти год спустя после событий на Болотной площади. С тех пор первые трое находятся в следственных изоляторах. Елена Кохтарева под подпиской о невыезде. Согласно фабуле обвинения, цитирую, они приняли активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся уничтожением имущества, и применили в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни или здоровья. Конец цитаты. Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин вину не признают. В начале февраля координаторы проекта «Русузник» сообщали, что Елена Кохтарева признала вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. При этом в отдельное производство ее дело так и не было выделено. В суд оно ушло вместе со всеми. Но, как говорят адвокаты, по закону Елена Кохтарева может добиваться отдельного производства и на этой стадии процесса. Адвокат Светлана Сидоркина в этом деле представляет интересы Алексея Гаскарова. Она также участвовала и в предыдущем болотном деле, так называемом деле 12. В интервью «Радио Свобода» Светлана Сидоркина поделилась мнением о перспективах этого дела и об его отличиях от дела 12.
Я бы не сказала о таком глобальном отличии между двумя делами, которые являются предметом рассмотрения в Замоскворецком районном суде. Единственное, что могу подчеркнуть, обвинительное заключение, которое составлено уже вот в рамках второго болотного дела, оно более конкретизировано, то есть оно более детально доработано. Я полагаю, что следствие приняло во внимание все доводы, которые говорили защитники, адвокаты в суде Замоскворецкого районного суда на стадии судебного следствия вот по делу 12. Более конкретно расписываются действия, но в целом ошибки, которые были в обвинительном заключении, которые были по делу 12 и сейчас в обвинительном заключении, они все-таки остались. Относительно места, времени, вот эти вещи, они в настоящее время до сих пор такие остались не конкретизированными, не уточненными.
Какие у вас, как у юриста, как у адвоката, ожидания от этого процесса и чего ждет ваш подзащитный Алексей Гаскаров?
Ну, Алексей Гаскаров ждет справедливого судебного разбирательства, как все подсудимые по делу, надеется на то, что суд примет доводы его относительно тех действий, которые ему конкретно вменяются, поэтому надеется на справедливость судебного разбирательства. А я, со своей стороны, как защитник, как адвокат, я не могу тут какие-то выводы делать и заявлять какие-то пророческие предсказания по поводу данного дела, потому что в любом случае последнее слово за судом, и суд будет принимать решение.
Ну, как вы считаете, тот процесс, который закончился вот в отношении 12, потом 8 человек, он как-то повлияет на то, как может развиваться это дело?
С точки зрения буквы закона, суд не вправе применять преюдицию в данной ситуации, но как с точки зрения будет исходить суд из правоприменительной практики, я не могу судить.
Говорила Светлана Сидоркина. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский на справедливое судебное разбирательство не рассчитывает и полагает, что задача защиты сведется к тому, чтобы получить для обвиняемых минимальные сроки.
Понимаю, что основная задача подсудимых и адвокатов стараться, чтобы срок наказания, который назначит суд, был бы минимальный. Никакого справедливого судебного заседания я, к сожалению, в данном случае не жду.
А как вы считаете, насколько долго может идти этот процесс? Предыдущий шел 8-9 месяцев.
Я думаю, что это будет все зависеть от решения властей. Мнение подсудимых и адвокатов особо учитываться не будет. Судья может очень быстро провести процесс, может вести его также 8-9 месяцев. Скорее всего, это будет быстрее, потому что в нашем деле 35, по-моему, что ли, там практически в два раза меньше, чем было в предыдущем.
Как вы считаете, повлияет тот факт, что суды раз за разом признают, что был факт массового беспорядка? Вот это скажется на этом процессе или прокуратуре придется заново доказывать, что события на Болотной площади с их точки зрения массовые беспорядки?
Прокуратуре, конечно, предстоит еще раз доказывать, но если еще в первом процессе были какие-то надежды на этот счет, то в этом процессе вот у меня, по крайней мере, никаких сомнений нет, что также будет признано массовые беспорядки.
Говорил Максим Рачковский. Наблюдатели отмечают, что интерес общественности к болотному делу падает. Фокус внимания теперь смещен на другие события. Как это повлияет на судьбы тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых? Об этом рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Нельзя в течение года с лишним с одинаковым напряжением относиться к какой-то одной теме. На это власть рассчитывала, поскольку она понимает, как устроено общественное мнение. Задача была затянуть, замотать, потом вынести какой-то промежуточный приговор и таким образом спустить историю на тормозах. Власти сейчас. Лишний раз ни к чему заниматься болотным делом, потому что есть более серьезные дела с Украиной. Если раньше пытались из внутренних либералов сделать главных врагов и на основе вражды к ним платить общество, то теперь эта тема резко ушла в тень, просто потому что есть такой враг, как Украина, бандерофашисты, правый сектор и всякие прочие разрушители. И на этом фоне история с Болотной площадью объективно теряет цене. Скорее всего, дело спустят на тормозах, какие-то сроки будут совместимыми или сопоставимыми тем временем, которое уже отсижен за решеткой, потому что не могут же их оправдать и признать незаконной власти нашей. Значит, осудят. Но осудят без помпы, без шума. Общественное мнение не будет по этому поводу сильно возражать, потому что есть другие фокусы. Может быть, это и к лучшему для узников, потому что нет необходимости их демонстративно наказывать, чтобы остальные боялись. Тема ушла. Если их посадят всерьез, надолго, только в силу какой-то мелкой мстительности конкретных административных чиновников, даже не самого высокого уровня.
Это было мнение Дмитрия Орешкина. 6 мая 2012 года оппозиционное шествие «Марш миллионов» завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Правозащитники и наблюдатели говорят о фальсификации дела. Фигурантами дела являются 28 человек. 11 из них уже дождались судебного решения. В ноябре 2012 года обвиняемый в участии в беспорядках и в насилии по отношению к полицейским Максим Лузянин признал вину и получил 4,5 года колонии. В октябре 2013 года обвиняемого по тем же статьям Михаила Косенко суд признал виновным и невменяемым и направил на принудительное лечение. В феврале 2014 года 8 человек с аналогичными обвинениями также были признаны виновными. 7 из них получили реальные сроки – от 2,5 до 4 лет колонии. Условно была осуждена лишь Александра Духанина. В апреле 2013 года, заключивший сделку со следствием, активист Константин Лебедев получил 2,5 года колонии, признавшись в организации беспорядков 6 мая совместно с грузинским политиком Гиви Таргамадзе и лидерами Левого фронта Сергеем Удальцовым и Леонидом Развадовым. Дело в отношении последних сейчас рассматривается в Мосгорсуде. 11 обвиняемых попали под президентскую амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. Уголовные дела в их отношении были прекращены. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Нью-Йорке сегодня открывается суд над радикальным исламским проповедником Абу Хамзой, экстрадированным в США из Великобритании. Ему предъявлены обвинения в причастности к террористической деятельности. Подробнее об этом процессе и о личности Абу Хамзы рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Дубинский.
Когда в 2012 году Европейский суд по правам человека отклонил просьбу Абу Хамзы заблокировать его экстрадицию из Великобритании в США, многие в Великобритании вздохнули с облегчением. «Я очень доволен, что дело Абу Хамзы решилось», заявил председатель Комитета по внутренним делам Палаты общин британского парламента Кит Васс. «Не вызывает никакого сомнения, что Абу Хамза чрезвычайно опасный человек, и не вызывает никакого сомнения, что он должен быть экстрадирован, чтобы предстать перед правосудием в Соединенных Штатах». Настоящее имя Абу Хамзы – Мустафа Камиль Мустафа. Он родился в Египте в 1958 году. В 1979 году он прибыл по студенческой визе в Лондон. В 1980-м женился на британке и позднее получил гражданство Соединенного Королевства. К радикальному исламу Абу Хамза примкнул в конце 80-х годов, после того, как он совершил паломничество в Мекку, где познакомился с одним из основателей движения маджахедов в Афганистане и духовным наставником Усамы бен Ладена Абдуллой Юсуфом Азамом. После этого знакомства Абу Хамза отправился в Афганистан воевать против советских войск. Предполагается, что именно там, при взрыве мины, он лишился обеих рук и глаза. По другой версии, Абу Хамза получил эти увечья не на поле боя, а в результате взрыва в лаборатории, где изготовлялись бомбы. В 90-е годы Абу Хамза оказался в Боснии, где помогал мусульманам в их борьбе против сербов. В конце 90-х он вернулся в Великобританию и стал имамом одной из мечетей в Лондоне. В своих проповедях он резко критиковал Великобританию и Соединенные Штаты, призывал к свержению прозападных правительств в мусульманских странах и созданию единого исламского государства, прославлял Усаму бен Ладена и Аль-Каиду. Так продолжалось до 2004 года, когда Абу Хамза был арестован и предстал Великобритании перед судом по обвинению в подстрекательстве к терроризму, убийствам и расовой ненависти. Суд признал его виновным, и Абу Хамза был приговорен к 7 годам тюрьмы. Срок он отсидел полностью, но на свободу так и не вышел. К тому времени в США против него были выдвинуты обвинения в причастности к террористической деятельности, и американские власти настаивали на его немедленной экстрадиции. Британское правительство готово было удовлетворить эту просьбу, так как оно получило от США заверение в том, что американские прокуроры не будут добиваться для Абу Хамзы смертной казни. Однако Абу Хамза подал апелляцию в Европейский суд по правам человека, утверждая, что в США он может подвергнуться жестокому обращению. В сентябре 2012 года Европейский суд отклонил эту апелляцию, а 5 октября 2012 года Абу Хамза был выслан из Великобритании в Соединенные Штаты. Несколько дней спустя он предстал перед судом в Нью-Йорке, где ему были официально предъявлены обвинения. «Он отрицает все обвинения», – заявил тогда назначенный судом адвокат Абу Хамзы Джереми Снайдер. Всего, сказал Снайдер, Абу Хамзе предъявлены 3 обвинения. Во-первых, обвинения утверждают, что мой клиент в 1998 году помогал террористам, захватившим заложников в Йемене. Второе обвинение заключается в том, что, как утверждает прокуратура, в 1999 году Абу Хамза помогал создавать лагеря подготовки радикальных исламистов в штате Орегон. И, наконец, третье обвинение связано с тем, что он был вовлечен в создание лагерей подготовки боевиков-талибов в Афганистане. Если суд присяжных признает Абу Хамзу виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Адвокаты Абу Хамзы требовали, чтобы дело их подзащитного рассматривалось вне контекста терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Таким образом, адвокаты хотели добиться, чтобы у присяжных не было повода ассоциировать Абу Хамзу с самыми страшными в истории США террористическими нападениями. Защита направила в суд ходатайство с требованием запретить даже упоминание этих событий, а также имени Усамы бен Ладена. Однако суд это ходатайство отклонил. Причем произошло это по вине самого Абу Хамзы. Вопреки совету адвокатов, он написал судье письмо, в котором и заявил желание давать на процессе показания, и заявил, что намерен говорить о тех событиях и людях, упоминания которых хотела бы избежать его защита.
Рассказывал Владимир Дубинский. Продолжается программа «Время свободы». Эксперты и наблюдатели отмечают возросшее давление на тех, кто не разделяет политику Кремля в отношении Украины. Речь идет в том числе о деятелях культуры, которые публично осудили действия властей в Крыму. 7-метровый плакат, сравнивающий оппозиционеров с героями фильма «Чужие», появился 11 апреля на здании Дома книги на Новом Арбате в Москве. Портреты Андрея Макаревича, Юрия Шевчука, Алексея Навального, Бориса Немцова и Ильи Пономарева сопровождала надпись «Пятая колонна. Чужие среди нас». Напротив Дома книги находится офис радиостанции «Эхо Москвы». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Провисел плакат недолго. Вскоре подъехали полицейские. Один из сотрудников забрался на крышу здания, снял его. Плакат свернули, положили в багажник служебного автомобиля, и наряд удалился. Ответственность за акцию взяли на себя активисты из главплакат.ру, называющего себя интернет-изданием, арт-площадкой, а также иллюстрированным дайджестом основных событий в России и в мире. Для сотрудников Дома книги появление баннера на фасаде оказалось с неожиданностью, рассказал «Радио Свобода» администратор магазина Николай Ерофеев.
Ну, то, что Дом книги к этому плакату не имеет отношения, это однозначно. Никто его не вешал из наших, насколько я думаю. А во-вторых, как мог попасть? Значит, кто-то. Я так понял, это было еще до открытия магазина. Вообще-то нужно, во-первых, обратиться в милицию, потому что, я так думаю, без санкций нашего магазина было сделано. Кто клеит листовки на стены домов? Ну, пойди, поймай его за руку. Но кто контролирует крышу, где проезжает это правительство? Вот у них и спрашиваете, сами знаете, у кого.
Это был Николай Ерофеев. Участник демонстрации «Семерых» на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Павел Литвинов убежден, что портреты известных людей, выступающих против присоединения Крыма к России, и оскорбительная надпись – один из методов запугивания несогласных.
Цель – заткнуть рот, чтобы люди подтягивались так, как надо, что, чтобы делали и говорили то, что правительству нужно, особенно когда они как вот атаковали Чехословакию, сейчас забрали Крым, собираются атаковать Украину. Это в этом общее. Разница большая в одном, что в советское время очень мало кто протестовал, и поэтому любой протест был полностью изолирован очень быстро правительством, КГБ, партийными организациями, и никакого народного участия не было. Ну, так сказать, были выступления ровно столько, сколько хотели. А сейчас они отчасти симулируют, отчасти правда, народные возмущения. То есть они стараются использовать тактику, которую сами протестанты используют. Как бы народный протест, как будто бы спонтанно, вот, заткнуть рот человеку с помощью других людей.
Это был Павел Литвинов. Андрей Макаревич, комментируя произошедшее, сказал Радио Свобода, что его мало интересует этот плакат и люди, которые его вывесили.
Послушай, ну это смешной разговор. Вон на заборе кто-то слово из трех букв написал. Как вы к этому относитесь? Да никак я к этому не отношусь.
Это неприятно, согласитесь.
Ну, неприятно, когда заборы пачкаются.
Депутат Госдумы Илья Пономарев, напротив, был ироничен, заявил, что только мечтать мог о том, чтобы попасть в такую замечательную компанию музыкантов, как Юрий Шевчук и Андрей Макаревич.
Ну, моя первая реакция – жалко, БГ не было. Я про это даже написал в Твиттере, потому что практически все мои любимые музыканты поучаствовали, получается, в этом оформлении. То есть какое-то время назад я бы Богу душу продал за то, чтобы это произошло на главной улице города, где ездит президент, я и мои любимые музыканты.
Это был Илья Пономарев. Дозвониться до авторов и изготовителей этого плаката не удалось. Прокомментировать это событие взялся участник другой подобной акции под названием «Поддержал санкции США, потерял лицо» студент социологического факультета МГУ Валерий Иванов. Иванов и его товарищи 7 апреля провели флешмоб у здания радиостанции «Эхо Москвы» с лицами, заклеенными непрозрачной липкой лентой, и в майках с надписью «Я призывал к санкциям против народа, я потерял лицо». На груди каждого участника были написаны фамилии Макаревича, шахматиста Каспарова, экономиста Илларионова и ряда других известных людей. Иванов разделяет позицию анонимных активистов, которые вывесили баннер на фасаде Дома книги, и также осуждает всех тех, кто не поддерживает присоединение Крыма к России.
Все эти люди, они высказывались за активное введение санкций, которые ввели правительство США по отношению к России, за нашу активную позицию по Украине. Эти люди своим жестом, на самом деле, просто выступив и поддержав санкции, потеряли свое лицо, да. Несмотря на то, что тот же самый Андрей Макаревич, да, это, ну, можно сказать, что великий музыкант, да, ну, по меньшей мере, знаменитый человек, да, у него очень много, я думаю, поклонников его творчества, уважаем в определенных кругах, но после таких заявлений он на самом деле потерял свое лицо, и все его прошлые заслуги на культурном поприще, они просто меркнут в связи с такими вот заявлениями.
Вы могли бы процитировать хоть одно высказывание Макаревича, чтобы он поддержал санкции западных стран в отношении российских граждан? Цитату, то пожалуйста, есть, цитату.
Ну, к сожалению, сейчас не могу, у меня нету первоисточника, но характер слов был, естественно, в поддержку Украины, в поддержку вот этой вот незаконной киевской хунты, которая захватила власть.
Цитату, пожалуйста, от профессора Гуриева или от экономиста Илларионова, где, в каком тексте они призывали к санкциям в отношении российских чиновников?
Ну, к сожалению, у меня, опять же, под рукой сейчас нету первоисточников.
То есть вы конкретных цитат не помните?
Такая их позиция выгодна, наверное, западным странам. И, скорее всего, они за это получают какие-то политические дивиденды, да?
Какие есть, политические они... дивиденды певец и поэт Макаревич получает на Западе, когда все его слушатели находятся в России?
Ну, возможно... Это как технология пиара, да? Все высказываются про санкции. Ну и Макаревич высказался про санкции.
Это был Валерий Иванов. Правозащитник Павел Литвинов называет акции с использованием плакатов и баннеров на стенах домов в отношении несогласных обычной травлей. Путину и его окружению нужна всенародная поддержка, чтобы оправдать свои действия в Крыму.
Правительству необходимо для того, чтобы продолжать свои империалистические атаки теперь уже на Украине, нужна полная всенародная поддержка, и они как бы используют вот существование того, что они называют пятой колонной, то есть независимых людей, писателей, певцов, политиков, чтобы утвердить, увеличить свои рейтинги. Вот, по-моему, самая главная идея. Это, в общем, более нормально, это происходит в других местах. В этом смысле это не то тоталитарное государство, но может вернуться к тому.
Это был Павел Литвинов.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Перед зимней Олимпиадой сочинские власти решили успокоить иностранных зоозащитников, узнавших о том, что в Сочи жестоко истребляют бездомных собак. Были спешно открыты два приюта, а иностранным спортсменам позволили вывести щенков, подобранных на улице. Журналисты и болельщики уехали из Сочи, и истребление собак возобновилось. Мой коллега Дмитрий Волчек разговаривал с жителями Сочи, которые пытаются спасти животных.
Еще весной 2013 года в Сочи хотели построить приют для бездомных животных. Были выделены средства, но потом решили, что проще не содержать собак, а убивать. Был заключен контракт с ростовской фирмой «Бася», которая и взялась за дело. В собак стреляли из духовых ружей, дротиками с ядами «Адилин-супер» и «Дитилин», которые в Европе и Америке запрещены. Парализуются мышцы, и животное, мучаясь, долго умирает от удушья. На время Олимпиады истребление собак удалось остановить. Сейчас оно возобновилось. Правда, теперь неизвестные разбрасывают отравленную пищу, так что гибнут и домашние собаки. Такое несчастье случилось у Ольги Гацеридзе.
У меня была собака породы бигль, английская гончая. Шоу-собака, чемпион нескольких стран, очень ценный производитель. Мы гуляли вечером, она куда-то засунула свой нос, видимо, успела что-то там съесть. И через полтора часа моей собаки уже не было.
Ольга, как вы думаете, кто это делает? Это администрация или это какие-то док-хантеры частные?
Я не могу сказать, что это администрация, но то, что это не частные лица, это 100%. В таких масштабах у нас придурков таких нет. Я уверена в этом. Это происходит по всему большому Сочи. Вот у меня есть люди от Волковки до Адлера буквально, кто мне отзванивали. И практически каждый день по несколько штук. Это те собаки, которых видят. Это домашние собаки, либо дворняги, которых видят люди и там пытаются спасти. А то, чего мы еще не знаем, ну как бы масштабы серьезные. И происходит это постоянно.
Это началось сразу после окончания Паралимпиады, да?
Это было до Олимпиады, между Олимпиадой и Паралимпиадой, и вот сейчас. И вот именно во время Олимпиады и Паралимпиады эти случаи не были настолько учащены. Вот у меня собака умерла в промежутке между Олимпиадами этими.
Ольга Гацеридзе надеется на помощь полиции. Она оставила свой телефон на форуме сочинских зоозащитников и собирает все свидетельства об убитых собаках и подписи под обращением пострадавших владельцев. «Что же мы молчим, как стадо?» – восклицает ее соратница Дина Филиппова. На ее попечении более 20 собак, которые прежде жили на улицах Сочи.
Я не могу сказать, что я знаю конкретно, там, что это делает администрация. Просто можно предположить, если одновременно в разных концах города, в будние дни, травятся собаки, можно предположить, что это не частная инициатива, потому что это, во-первых, достаточно дорого, во-вторых, ну кто, да, какая безумная группа энтузиастов, причем в будние дни это делается, когда люди обычно вообще на работе. То есть происходит достаточно централизованно, в огромных масштабах. Понятно, что это не просто сумасшедших людей делается, а делается очень целенаправленно. Один ветеринарный врач, там наш знакомый, сказал, что у него есть сведения, что это делает администрация, платит, значит, кому-то, чтобы это делать. Ну, а так, естественно, приют не может решить никакой проблемы. Сейчас есть в Сочи два приюта, частные и муниципальные. Они не берут собак, ни те, ни другие. Частные не берет животных, потому что у них нет мест. А в муниципальном эпидемия чумы, от которой там дохнут животные, они тоже не берут. Начинается курортный сезон, собак на улице полно, естественно, что ничего, как бы никакая проблема не решена с ними открытием там двух приютов, да хоть бы и 10 приютов. Вот наше мнение общее, да, кто занимается там помощью животным, что просто травят перед началом сезона, чтобы их не было.
А вы пытались обращаться в администрацию или считаете это бесполезным?
Да, люди писали в милицию заявления, как бы даже коллективы ресторанов, там у которых прямо там около ресторана были потравлены эти собаки, потом несколько дней валялись, сотрудники там пытались спасти, кого-то там одну даже собаку спасли, как бы откапали. Они направляли коллективные заявления в милицию, но, насколько я знаю, никакого как бы результата не было.
Во время Олимпиады, когда о судьбе бездомных животных в Сочи заговорили на Западе, добросердечные иностранцы вывезли несколько десятков собак. Недавно из спешно открытого перед тиграми приюта «Поводок», который оплачивает Олег Дерипаска, привезли собак в Вашингтон. Там их ждали представители Лиги спасения животных. Вывезли собак из Сочи и спортсмены. Щенки из России живут теперь у вратаря хоккейной команды США Райана Миллера и хоккеиста Дэвида Бакса, а героем в интернете стал серебряный призер в слоупстайле Гас Кенворти, который увез в Колорадо четверых сочинских щенков. Американская хоккеистка Келли Стек тоже выбрала щенка, но не успела его увезти, так что Дина Филиппова отправляла его в Америку. Обошлось это в $1400.
Ну, это как бы клево, конечно, что они забрали несколько щенков, но это забрали, молодцы, что дальше. Это не сыграло большой роли для ситуации с животными в Сочи. Это американское зоозащитное общество опубликовало, например, мои контакты в разделе, там, кому обращаться, если вы хотите установить собаку из Сочи. И мне очень стало много иностранцев, ну, во время игр, когда, видимо, был такой медийный подогрев. Вот, типа, я вот хочу спасти собачку из Сочи. Когда я писала, ну, карго отправить собачку без сопровождения, если вы не готовы за ней приехать, стоит от 700 до 1500 долларов в Америку или в Европу. Ну, естественно, люди все сразу такие, ну, я подумаю. Как бы, ну, а как, в свой счет, мы сами представляете, какие деньги, да? Как бы, за эти деньги мы эту собаку можем год содержать, найти тут хозяина. Карго-сервис авиакомпании без сопровождения очень дорого стоит отправить животное. Понимаете, эта проблема, например, травли собак, она... Ну, вообще не новое. Если, например, в любом, вот эти там в социальных сетях, в группы с помощью животным в любом российском городе, более-менее крупном, в принципе, можно как бы, ну, вот увидеть, да, что собак травят. Ну, кто это делает? Там, это частная инициатива, это власти города или кто? Ну, просто, понимаете, у нас после всего вот этого, да, после того, как мэр дает интервью, что да я вообще программу стерилизации это введу, да у нас приют, да у нас все классно, и под вот эту, как бы, вот, ну, лавочку вот начинается, как бы, травля такая, причем, которая не было раньше.
Все зоозащитники знают, что единственный выход – стерилизация бродячих собак, но местные власти категорически не хотят тратить средства на дорогостоящую процедуру. Яд обходится дешевле. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
В Великобритании опубликована книга историка Хелен Рапопорт «Четыре сестры. Потерянные жизни великих княгинь дома Романовых». В книге рассказывается о недолгой жизни четырех дочерей последнего российского императора Николая II, убитых большевиками в июле 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге, рассказывает Наталья Голицына.
За почти 100 лет со дня убийства царской семьи о ее трагической судьбе написано огромное число книг и снято немало фильмов. Но четыре великих княжны в них упоминаются лишь мельком. Книга Хелен Рапопорт – первое историческое исследование, в центре которого жизнь и судьба этих молодых девушек. Понятно, что название книги отсылает читателя к названию чеховской пьесы, причем автор, несомненно, делает это намеренно, противопоставляя живущих в золотой клетке императорского двора четырех сестер, томящимся в российской глуши, трем их современницам. Книга «Четыре сестры» воссоздает живую картину детства, юности и молодости чистых, невинных и благородных существ с их трогательными романтическими надеждами и мечтами, которые оборвались в ночь на 17 июля 1918 года, когда они спустились по 23 ступеням в подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге. Там они были жестоко убиты, без суда и следствия. Их единственная вина заключалась в том, что они родились в семье российского царя. В момент гибели старшей из сестер Ольги было 22 года, младшей Анастасии – 17 лет. Тогда же был убит их младший брат, 13-летний царевич Алексей, их родители, слуги и доктор Боткин – всего 11 человек. Одна из глав книги Хелен Рапопорт называется «Господи, ну и разочарование, четвертая девочка». Так встретила известие о рождении Анастасии великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. Действительно ли родители были разочарованы рождением четырех дочерей? В интервью «Радио Свобода» Хелен Рапопорт поясняет.
Of course they were disappointed, but they loved
Конечно, они были разочарованы, но это никак не отменяет их любви к дочерям. Да, они страстно хотели наследника. К тому же в этом отношении Николай и Александра находились под сильнейшим давлением российского общества. Особенно критиковали Александру, которую публика считала виновницей феминизации династии. Рождение царевича стало триумфом не только для Романовых. Вся страна ликовала. Конечно, к царевичу Алексею было особое отношение. И как к наследнику престола, и как к неизлечимо больному ребенку. Но дочери всегда пользовались неизменной любовью родителей, которые много занимались их воспитанием и образованием. У меня нет ни малейшего сомнения в искренности любви царя и царицы к дочерям. И это понятно. Для Николая и Александры важнейшей ценностью всегда была семья. Сестры были важной ее частью. Без них родители не представляли себе семейной жизни.
Вы пишете, что сестры оказались в ловушке искусственного и замкнутого мира. Как это произошло?
Они оказались в этой ловушке благодаря обстоятельствам российской жизни, которые сложились после революции 905 года, когда жизням царя и его семьи угрожали экстремистские революционные группировки. Революционный террор, начавшийся в XIX веке, вовсе не прекратился. Александра очень опасалась за жизнь детей, особенно за жизнь царевича Алексея. Возможность для царских детей общаться с внешним миром была очень ограничена. Принимались очень строгие меры безопасности. Другая причина замкнутого образа жизни царской семьи объяснялась ее попыткой скрыть болезнь наследника престола, который был болен гемофилией. Нужно было предотвратить возможность падения, ушибов или ранений царевича и скрыть их последствия от посторонних. Парадоксально, но Александра не хотела верить, что сын болен гемофилией. Кроме того, сестрам не позволялось близко общаться с российской аристократией, которую их мать презирала, считая ее декадентской и аморальной. Она не хотела, чтобы дети стали ее частью. В Петербурге сестры практически не появлялись в свете. У них не было знакомств среди аристократии, они ее попросту не знали. Но и Россия не знала сестер.
Была ли у четырех сестер Романовых какая-либо личная интимная жизнь, романтические увлечения, любовь?
Проблема была в том, что окружение сестер состояло главным образом из придворных дам, охраны, казаков конного эскорта, команды яхты «Штандарт». Летние месяцы они обычно проводили в Ливадии. Единственными объектами их возможных романтических увлечений могли быть только гвардейские и морские офицеры. Печальная ирония их судьбы состояла в том, что первыми контактами за пределами их круга стали мужчины, стоявшие неизмеримо ниже их на социальной лестнице. Произошло это, когда старшие сестры Ольга и Татьяна начали работать медицинскими сестрами в военном госпитале во время Первой мировой войны. Именно там у них возникли увлечения некоторыми ранеными офицерами, возможно, даже вспышки влюбленности. Но раненые постоянно сменялись, отношения оставались платоническими, а о замужестве и речи быть не могло. Сестры знали, что им уготованы династические браки, которые предполагали отъезд из России. Думаю, что они были бы счастливы выйти замуж за русского офицера и остаться в России.
Известно, что Николай II был англофилом. Сказалось ли это на воспитании дочерей?
У дочерей Николая и Александры были английские няни, гувернантки и учителя. Сестры постоянно говорили с матерью на английском. По-русски они общались между собой и с отцом, который тоже бегло говорил по-английски. Так что английская культура и английские ценности играли очень важную роль в их жизни. Оба их родителя были близкими родственниками британской королевской семьи. Все это не мешало тому, что сестры чувствовали себя глубоко русскими людьми. И когда временами речь заходила о неизбежности их брака с иностранными венценосными особами, сестры всегда говорили, что хотели бы остаться в России. Они всегда ощущали глубинную связь с ней. Они любили Россию.
Что известно о последних минутах жизни четырех сестер Романовых в подвале дома Ипатьева?
Информация о том, что произошло в подвале дома Ипатьева, противоречива. Все свидетели описывают хаос и отчаяние в момент зверского убийства 11 человек. Никто из убийц не смог вспомнить подробности поведения членов царской семьи в момент убийства. Все было сумбурно и беспорядочно. Это не был расстрел расстрельной командой. Это было именно зверское беспорядочное убийство. Больше других повезло Николаю. Он умер мгновенно и без мучений, поскольку в него стрелял руководивший убийством Юровский. А его подручные также целились в царя. Сестры в этот момент не могли испытывать ничего, кроме невероятного ужаса.
Говорила автор книги «Четыре сестры» Хелен Рапопорт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.